Друзья, всем привет! Меня зовут Иван Артемов, сотрудник Сбера, отвечаю за обслуживание физических лиц и неравнодушен к финансовым рынкам и инвестициям.
Меня зовут Романович Роман, я инвестор, финансовый консультант и ведущий подкаста «Поговорим об инвестициях».
Сегодня наш третий выпуск, и мы будем говорить о том, кто такой брокер, брокерские войны или какие-то еще мифы будем раскрывать. Мы уже поговорили, Ром, что такое биржа,
да.
И мы поняли, что это место, где совершаются сделки, но нам на самом деле помимо биржи необходим брокер для того, чтобы эту сделку совершить. Да? Именно он, условно говоря, бежит до биржи, отдает наше поручение, да, и забирает то, что нам нужно. Вот скажи мне, посредник, брокер, он нам нужен, он нам необходим, или можно было бы вообще обойтись и без него?
Опять же, если мы посмотрим на законодательство и на то, как работают биржи во всем мире, мы увидим, что без брокера нельзя. Потому что брокер – это, как ты правильно сказал, на самом деле тот бегунок и посредник, который идет на биржу и совершает сделку. Вообще, как на бирже происходят сделки, давайте немножко углубимся. Ведь на бирже не встречаются клиенты между собой. То есть мы видим в условно там, мобильном приложении множество разных заявок, но мы не знаем, кто за ними стоит.
Mm.
А стоят за этими заявками брокеры, потому что на бирже сделки происходят за счет клиента, но от имени брокера. То есть, когда клиент открывает у брокера брокерский счет и подает ему заявку на покупку или продажу ценных бумаг, то брокер берет эти клиентские деньги, идет с ними на биржу и от своего имени, но за клиентский счет, совершает эту сделку. То есть, по сути, на бирже сделки происходят между брокерами, между профучастниками.
Слушай, подожди, вот эта вот хорошая у тебя была фраза «берет клиентские деньги», в общем, и куда-то идет. А вообще вот брокер как-то может взять клиентские деньги без моего поручения, то есть мои, например, и, ну, наверняка не может, но как я защищен как клиент от этого механизма?
Ну, вообще здесь законодательно. Если брокер делает что-то, что мы ему не поручали, то это ведет его к потере лицензии. Брокеры свои лицензии дорожат, поэтому просто так взять ваши деньги без вашего разрешения они, конечно, не могут. Есть нюансы и моменты, когда мы сами можем разрешить брокеру брать наши деньги. Это называется overnight, когда брокер берет наши деньги, например, на ночь с обязательством вернуть их к началу следующего торгового
тут
дня.
Тут я должен сильно доверять брокеру своему, потому что я должен быть уверен, что он не их отдаст.
Абсолютно.
И в данном случае, как проверить надежность брокера? Существуют ли какие-то в данном случае, ну, может быть, механизмы? Или на что ты смотришь, когда вот есть у тебя задача открыть брокерский счет? На какие бы ты обращал внимание вещи?
Ну, вообще нужно начать с того, чтобы проверить, настоящий это брокер или нет. Для того, чтобы это сделать, мы можем зайти на сайт Центрального банка России, как главного регулирующего органа финансового рынка в России, и у них на главной странице Центробанка есть прям кнопка «Проверить финансовую организацию». Мы должны нажать на эту кнопку, откроется специальное окошко ввода, и мы пишем либо название брокера, который нам что-то предлагает. Ну, к примеру, если мы напишем туда «Сбербанк». «Сбербанк» — это брокер. Это банк и брокер, да, у него есть и банковская, и брокерская лицензия, и мы увидим, что вот Сбербанк, у него такие-то лицензии, выданные на такой-то срок. Там будет и брокерская, и депозитарная лицензия. А есть, например, какой-нибудь, я не знаю...
Рога там, и копыта, да?
Рога и копыта, финанс, иншуранс, брокеры и так далее. И мы, например, заходим, вводим название этого брокера и видим, что по вашему запросу ничего не найдено. Это значит, что это брокер, который не зарегистрирован в России. Ну и, соответственно, если это брокер в России не зарегистрирован, то, скорее всего, он может оказаться каким-то мошенником, и вы там деньги просто потеряете.
Слушай, ну а есть, как у банков, да, там... крупность брокера, надежность брокера как-то оценивается? Есть какое-то рейтингование или нет?
Рейтинги ведет сама биржа, и много разных рейтингов есть. Можно смотреть, например, на количество активных клиентов у брокера, и по этой метрике можно понять, насколько большое количество людей доверяет этому брокеру свои деньги и совершает через них сделки. Есть рейтинг по количеству просто открытых счетов, то есть сколько в принципе счетов открыто у того или иного брокера. И на мой взгляд, один из самых интересных – это объем клиентских операций. То есть не количество, а именно объем. То есть насколько клиенты того или иного брокера проводят сделок через него. Ну и, соответственно, если это брокер крупный и ему доверяют большие капиталы, то, наверное, ему можно доверять.
Слушай, но все-таки вот возвращаясь к первому вопросу, могли бы мы обойтись без брокера? Вот как у нас сейчас происходит? Да, ну, допустим, мы уже говорили, что биржа – это некий marketplace. Давай вот это сравним, ну, с AliExpress, например, да? И дальше. Я же совершаю сделку на AliExpress, покупаю какой-то товар без брокера? Или это не так? Как, то есть я выхожу, выбираю товар, например, футболка, покупаю, у меня списываются деньги, и в принципе вот тот продавец мне должен эту футболку поставить. Почему бы и не организовать вот таким образом торговлю? Вот есть биржа, я туда пришел. Да, я не знаю, может быть, этого продавца ценных бумаг, но я кликнул купить, и как-то мне он обязан эти бумаги поставить. Но тем более ты говоришь, что этот процесс как раз контролирует биржа. Мы с тобой разбирали в прошлом выпуске.
Но ты знаешь, на самом деле я вот смотрю сегодня на молодых инвесторов, и многие думают, что они торгуют через приложение. То есть если раньше мы с тобой, когда брокерские счета открывали, мы приходили в офис компании, мы подписывали кучу документов, ставили себе на компьютер торговый терминал, да, да. И вот у нас там был доступ к бирже, то сегодня все настолько упростилось, что у начинающих инвесторов произошло такое некое смещение в понимании процесса, и многие думают, что мы торгуем не через брокера, а через приложение.
Да,
но
да.
На самом деле это не так, и за любым приложением всегда стоит конкретный брокер, и почему ты говоришь, нельзя бы, например, просто взять какое-то приложение, пусть его биржа, например, сделает, ну, и сводит, примерно, там, да, миллионы клиентов между собой. А на самом деле вот этот механизм посреднический с брокерами, он ведь тоже выступает элементом защиты, потому что брокер, он выступает элементом контроля по наличию у тебя денег, то есть брокер проверяет, что у тебя есть достаточное количество денег, что ты можешь пойти и купить эту ценную бумагу, а брокер проверяет, что у тебя есть достаточное количество ценных бумаг, которые ты хочешь продать, и получается, что брокер забирает на себя часть своих задач по учету, контролю и доведению твоих сделок непосредственно до биржи.
Я правильно понимаю, таким образом устроена торговля, ну, во всем мире?
Абсолютно везде,
да.
Тогда.
Хорошо. В общем, если брокера не миновать, нам надо с тобой его выбрать. Ты уже говорил о том, что, ну, проверить брокера можно через сайт ЦБ. Дальше обратить внимание, какое количество активных клиентов либо объем операций проводится через него. Ну, а есть еще какие-то вещи, на которые я должен обратить внимание? Ну, например, там, я не знаю, есть... Ну, дешевые брокера и дорогие брокера, или удобные и неудобные. Как мне это сделать?
Конечно, здесь тоже есть и своя специфика, и разные нюансы, и нужно смотреть на тарифы и на удобства. Здесь часто происходит так, что самые дешевые брокеры, они часто бывают не самыми удобными, а самые удобные, которые, казалось бы, там, счет открыл, и через 5 минут ты инвестор, они могут быть дорогими. Поэтому здесь нужно искать такую где-то золотую середину, но следует сказать, что уровень инфраструктуры в России сегодня плюс-минус одинаковый у большинства брокеров. То есть если несколько лет назад, когда мобильные приложения торговые только-только начали входить в моду, и было по пальцам пересчитать брокеров, которые давали доступ к рынку через мобильный телефон, сегодня любой крупный брокер дает доступ к рынку через мобильное приложение. И их функционал во многом уже очень похож. То есть взять пятерку крупных брокеров, у них у всех есть мобильное приложение, у них у всех есть встроенная аналитика, расширенные описания о компании. То есть, в принципе, уровень инфраструктуры плюс-минус выровнялся, а вот комиссии остались разными.
А вот комиссия, Ром, все-таки вот давай поясним нашим слушателям, вот комиссия – это сколько? Ну, допустим, я хочу купить ценные бумаги, например, на 100 тысяч рублей. О каком размере комиссии мы говорим? Процент, 2, 5?
Зависит от брокера.
Ну, в среднем по рынку какая-то температура по больнице, вот у этих пяти крупных наверняка тарифы, ну, где-то даже схожи там.
Ну, вот смотри, даже вот в этой пятерке есть брокеры, у которых комиссия будет, например, 0,05.
0,05.
0,05%.
То есть мы не говорим про то, что это процент, 2 или 3, 0,05%.
0,05% от объема торгов. То есть ты на 100 тысяч рублей купил, сколько?
Это, получается, 50.
50 рублей заплатил комиссии. А есть брокеры, опять же, в этой пятерке крупнейших, у которых комиссия будет 0,3%.
А, уже 0,3.
На порядок выше, да, до 0,3, и ты, получается, заплатишь больше. Плюс ко всему надо обращать внимание на наличие каких-то регулярных платежей. То есть многие брокеры берут так называемую депозитарную комиссию раз в месяц.
Угу. Это как раз за то, что они ведут учет и хранение через депозитарий твоих ценных бумаг.
Либо это просто может быть комиссия за обслуживание.
Подписка на депозитарий, я так понимаю, раз она ежемесячная.
Да, подписка на депозитарий, и если мы совершаем редкие сделки, ну, например, раз в месяц, нам все равно эту комиссию придется платить. И получается, что если вы торгуете редко, то вам желательно выбирать брокера, у которого будет комиссия поменьше. Если вы, в принципе, хотите одну какую-то сделку совершить и на много лет забыть, быть, то по большому счету вам большой погоды не сделает. Вы заплатите 5 сотых или 3 десятых, потому что у вас портфель ваш будет ну, на 5, на 10 лет условно жить. То есть в таких длинных горизонтах, в масштабах 300 и 50 рублей, они не дадут большой погоды.
Ну, слушай, я с тобой согласен, но хотя как-то копейка рубль бережет, поэтому, конечно же, хочется и на этом сэкономить. Слушай, а если мы говорим, и в прошлом выпуске ты затронул, что можно на бирже покупать валюту. Я правильно понимаю, что комиссия на валюту, она примерно такая же? То есть она примерно там у какого-то брокера может быть 5 сотых.
Да.
То есть я могу купить, там, ну, условно говоря, 1000 долларов и при этом заплатить, ну, я не знаю, там, 1 доллар всего лишь комиссии. Ну, я сейчас все утрирую. Не считая досконально.
Конечно. Здесь тоже важно заметить, что валюта на бирже торгуется лотами. Но появилось сейчас большое количество брокеров, которые предлагают покупать валюту на бирже от 1 доллара. То есть ты можешь купить себе 15 долларов, например, на покупку какой-нибудь американской акции.
Слушай, ну и давай просто вот, это сложный процесс. Вот, допустим, ну, банально, я надеюсь, что сейчас ковид потихонечку спадет, и все мы сможем поехать за рубеж. Вот я хочу купить 1000 или 2000 долларов для того, чтобы взять их за рубежную поездку. Вообще, это долгий механизм покупки через брокера и биржу или нет?
Это очень быстрый механизм, он очень удобный. Я в своих поездках часто пользуюсь такой возможностью. Причем я могу даже покупать, находясь уже будучи в поездке, потому что сегодня многие брокеры, они работают в связке с банками, и получается, что я могу на брокерском счете у брокера купить валюту на бирже, перевести ее себе на свою валютную карточку, будучи в какой-нибудь стране.
Ну, Турция,
давай. Ну, Турция, например, да. И пойти в банкомат и снять там эти доллары.
Слушай, ну, получается, что, ну, а кто-то все равно по старинке ходит в кассу банка, да, не зная, что можно приобрести валюту таким дешевым и быстрым путем.
Конечно, таких людей очень много. И, ну, за последний год все поменялось, конечно, огромное количество людей пришло. Я думаю, что очень много молодежи сейчас знают об этой возможности и активно ее используют.
То есть, давай еще раз подведем такой краткий итог того, что мы узнали про брокера. Во-первых, без брокера нельзя. Ну, во-первых, так устроен законодательный процесс, а во-вторых, все-таки брокер несет часть функций, таких как смотрит, а достаточно ли у тебя денег, достаточно ли у тебя ценных бумаг и является реальным посредником твоего общения с биржей, с депозитарием, с реестродержателем и так далее. Дальше. Комиссии брокера – это то, на что стоит обратить внимание, но, честно говоря, я думал, что это комиссии какие-то ну, невероятно большие, несколько процентов, а мы говорим о десятых, а иногда даже о сотых процентах. Можно выбрать брокера, руководствуясь там, тем, какое количество клиентов у него, да, активных, либо вообще клиентская база. Можно, на самом деле, его самое главное проверить на сайте ЦБ, что он такой существует. Да? Ну и все, открыть счет. И давай так, вот раньше счет нужно было открывать от IT, сейчас это, по сути, за мгновение ока там, в любом приложении, так понимаю.
Да, сейчас все очень просто. Мы просто скачиваем приложение того брокера, у которого мы хотим открыть счет. И это можно сделать либо через учетную запись госуслуг, это делается буквально за 5 минут, либо если ты уже клиент этого банка, то они тебя уже идентифицировали, и у тебя вообще одна минута, ты просто жмешь кнопку «Открыть брокерский счет», жмешь, что «Я клиент банка», да. Они тебя по твоему номеру идентифицируют, и все, у тебя открыт брокерский счет. Кстати, про комиссии еще интересное дополнение у меня есть. В России на самом деле очень гуманные комиссии. Мы с тобой поговорили, сотые доли процента. Да. У меня есть несколько клиентов, которые живут в Великобритании, и они просто хватаются за голову, когда узнают о комиссиях в России. Потому что для того, чтобы купить какую-нибудь ценную бумагу условно в Лондоне, знаешь, сколько они платят? От 5 до 8 фунтов.
За каждую бумагу?
За каждую покупку. То есть представь, так. 500-800 рублей нужно заплатить за одну покупку.
Слушай, ну я еще там знаю, что в Великобритании есть еще там дополнительный королевский налог, тоже как комиссия дополнительная с покупки. То есть там еще совершенно другие вещи и издержки. Но вот видишь, какой... В прогрессивной стране мы живем с возможностью, на самом деле, для инвестора здесь сейчас открыть брокерский счет, перечислить деньги и реализовать свое желание купить или продать ценную бумагу.
Да, причем это можно сделать за 3-5 минут.
Ну, в общем, уважаемые слушатели, если у вас еще нет брокерского счета, в общем, мне кажется, правильное упражнение – это после нашего сегодняшнего подкаста выбрать себе брокера из плеяды надежных, открыть там брокерский счет в мгновение ока, да, перевести туда ну, какую-то небольшую часть денежных средств для того, чтобы проверить. Ну и все, you are welcome, вы практически на пути к правильным инвестициям. Дорогие друзья, ну мы раскрыли тему брокера, биржи И в следующих выпусках уже вам расскажем про инструменты финансового рынка, с чем их едят, какие они таят в себе опасности или, наоборот, возможности. Поэтому подписывайтесь на наши подкасты на подкаст-платформах. Мы вас будем очень сильно ждать. Ну и до встречи. Правильных инвестиций.
Да, всем удачных инвестиций. Пока.
Пока-пока.